Конечно, наша недельная глава, она включает в себя очень много. Я хочу коснуться одной темы, которая касается наших некоторых потрясающих актуальных событий. И вчера вечером, как известно, точнее, ближе к ночи, арестовали главного прокурора израильской армии. Выучи Тору, вы в полном порядке. Это я, так сказать, вынужден немножко быть в курсе, что происходит.
Благодаря вам я очень много.
И нынешнего прокурора, и предыдущего, который уже окончил службу. Это офицеры, так сказать, с погонами генералов. Их арестовали, потому что они распространили по миру очень порочащие израильских солдат видео. Я об этом говорил вчера вечером, такую принципиальную тему, что вообще прокурор, обвинитель – это не то, что присутствует в еврейских судах по Торе. Потому что обвинитель, это он проявляет в этом мире сатану, а сатана это есть истинный обвинитель. А это не функция нашего народа, быть посланниками сатаны. Я еще же коснулся в нескольких аспектах. Во-первых, первый аспект. Всевышний сообщает Аврааму Вину о преступлениях в Содоме. Надо вещь хорошо понять. Содом – это была полная противоположность Аврааму. Наша тема нашей недельной главы – это самоотверженность Авраама для приема гостей. Ни родного брата, и он не знал, что это ангелы. То есть он был, ему было 99 лет. Мы сделали обрезание, и он был на третий день. Это еще, это очень болезненное состояние. Всевышний его решил освободить от гостей, поэтому там был очень жаркий день. Осиха мамы на РТК. Немножко переобъясню эти слова на основании того, что знают современные ученые. Есть шутка осиха мамы на РТК буквально. Это извлечь солнце из его оболочки, из его, так сказать, хранилища его. Это вещь, которую сегодня понимают очень точно. То есть солнце есть, его более глубокие слои, там температуры миллионы градусов. А поверхностная только 6 тысяч градусов. То есть, если бы до нас доходило солнечное излучение более глубокое, то мир бы сгорел. Тогда уже не полностью освободили солнечную энергию, только немножко. Это то, что называется языком Торы «Ойци хамама нартыка». Буквально, вытащил саблю из ножен. Почему? Чтобы Авраам Авину не утверждал себя гостями. Но Авраам Авину, он весь, его и суть была забота о других, помощь другим. Всевышний увидел, что ему это плохо, так он послал у ангелов. Это величайший урок. Мы потомки Авраама. Авраам, его добродеяние, это была его суть. Он это мог, хотел делать даже самопожертвование. Кстати говоря, не знаю, обратили это внимание или нет, я обратил, но не с первым прочтением. В книжке Равицка Зильбера «Чтобы ты остался евреем», там есть такой момент, очень присутствует, как Рабби Зильбер сделал добро самоотверженно. Не только соблюдал шаббат самоотверженно в России, это одна тема, это все знают. А именно делал людям добро самоотверженно. Идемте дальше. Всевышний открывается Аврааму и поведу ему о том, что собирается уничтожить с дом. Казалось бы, Бамот Рошо и Мрина со смертью преступников радость. Думаю, что Авраам был полной противоположностью с дома. А, слава Богу, сейчас Всевышний с ними разделается и кончится это страшное место, называется Сдом. Мы видим, что это не так. Всевышний Авраам Авину буквально пошел воевать за спасение Сдома. Воевать – это молитва, это понятно. То есть это самоотверженность ради раскрытия божественного добра, а не божественного наказания. Почему это говорю? Мы же упомянулись, что в народе Израиля в судопроизводстве по Торе нет места для прокурора. Мы потомки Авраама. Мы не хотим никого обвинить. Не хотим никого обвинить. Придумали просто еще один такой очень принципиальный пример этого. Люди часто ошибаются, часто слишком, и думают, что запрет злословия касается лжи. Ты скажешь иногда человеку, ты что ты злословишь? Я правду говорю. Люди не знают, что злословие запрещено, даже если это правда. Приводит Хафец Хаим очень такую тяжелую вещь. Тяжесть греха злословия. Я сейчас говорю о злословии, которое истина, это все проверено, там нет никакого сдвига на клевету, лживую, а все чистая правда. Приводит Хафец Хаим книгу Зоар, что когда человек злословит в этом мире, он пробуждает высшего обвинителя, сатану, чтобы он обвинял наш народ за то, что когда человек говорит зло, то, что такое-то сделал, такое-то плохо, он сам пробуждает на него обвинение сатаны. И более того, не только на него, но и вообще на весь мир. Он пробуждает высшего обвинителя. То есть, понимаете, короче говоря, обвинитель, когда человек говорит злословит, он обвиняет человека. Нам Всевышний запретил, если не идет речь о преступниках. Не говорить, не засловить. Идемте дальше. Есть тут у меня совершенно особое тут замечание этих событий, которые прошли вчера ночью. Есть в последней главе Масехет Баабатра такая интересная тема, вещь известная, но надо повторить ее. Там есть мы знакомы с тремя понятиями. Дурное начало. Есть у нас понятие сатан. Это обвинитель. Есть также понятие ангел смерти. Тот, кто исполняет божественный суд. Хотя в судопроизводстве народа Израиля нет палача, который вас убивает, но у Всевышнего есть ангел смерти. Ангел смерти. Вот объясняет Гемара в конце первой главы Масехет Баабатра, что дурное начало, скажем так, это искуситель. И сатана и ангел смерти – это одно и то же. Это три раскрытия одной и той же силы. Первое – это привести нас к греху, не дай Бог. Второе – когда уже привел к греху и соблазнил на грех, подняться к Всевышнему и обвинить его, такой-то, такой-то согрешил. Если обвинение принимается, и он присуждается к смерти, то он получает, так сказать, указание свыше забрать его душу, и в обличье ангела смерти он спускается вниз и забирает душу. Это Гмара Баба-Батра более-менее. Тут, конечно, есть очень такие вещи более глубокие, но это сейчас не наша тема. Я сейчас упомяну вещь, которую, скорее всего, вы знаете. Почти уверен, что почти все знают. Это чем кончается Пасхальная гора, вы помните? Чем кончается Пасхальная гора? Просто вы так уставали готовить к Пейсаху, что засыпали перед концом. Само такое происходило не раз, я знаю это. Кончается, такая песня очень такая интересная, называется «Хат Гадья». Помните такое? Чем она кончается? Вход Всевышний и зарезает ангела смерти. Помните такое место? Это последняя строчка Пасхальной Агады. Теперь давайте просто, я именно думая о том, что пришло вчера вечером, начал понимать это место гораздо более глубоко. Ангел смерти, это была его профессия тысячелетия убивать людей. Убивать животных тоже, между прочим. Так написано, говоря в Амосее, что он нес в себе смерть. Он отделял душу от тела. Это была его функция. Когда Всевышний с ним рассчитался тоже. Это, знаете, есть Тавкидим. Вопрос, ну, эти Тавкидим, они, скажем так, этот Тавкид ему нравился, он сделал против своей воли.
Ну,
это все правильно, но тут есть вещи непростые. Кстати, с одного начала есть такие тяжелые слова, кто надо разобраться, это не наше время, что сатан, это все три ипостаси его, это божественный ангел, который взбунтовался после Всевышнего. Это вот пишет Рамхаль в Датунот, вторая часть, которая на русский не была переведена. Это вещь известная, это не вещь новая. Есть большое правило. В Божественном суде Всевышний приводит наказание через преступников. То есть через праведников наказание не приходит. Не приходит. Через праведников Всевышний спускает в этот мир добро. И вот, когда Всевышний завершает этот мир тем, что Всевышний убивает смерть, нет больше смерти, то реально Малах ха-Мавет получает мера за меру то, что он делал все свое существование, то он получает сам. Я подумал, это вообще, говоря, понятие мера за меру, чрезвычайно принципиальное правило управления Всевышним. Касается очень многих сфер. И более того, говорят наши мудрецы последних поколений, что даже когда мы живем в период тяжкого сокрытия лика Творца, но мера за меру мы еще можем увидеть. Это касается каждого из нас. Если происходят с нами какие-то вещи, которые нам мягко не нравятся, им, мягко говоря, не нравятся, мы недовольны, как-то мы наказуемы, какие-то есть беды, пусть подумает и посчитает мера за меру, мера за меру. Вот страшную историю. Но страшное это... Была семья, потому что семья была религиозной. Безусловно, была религиозной. И в селе родилось трое детей один за другим. У одного не хватало счастья языка, у второго половины, у третьего остался какой-то шметок в конце, то есть дети не могли ни говорить, понятно. Это же было три, не один был. И пошел отец детей, Карл Арон Рейбштейн. Что это такое? Он сказал, он подумай, какие у тебя, может, какие у тебя есть грехи. Начал думать, ну, наверное, лошонор, засловить я засловил. Амар подумал, мы нигде не видели подобное наказание за засловие. Подумай еще. Он подумал и рассказал, будучи еще подростком, даже ребенком, было что такое зверское удовольствие. Он отрывал ловил птиц и отрывал от них клюв. Ну, очень такое, очень зверское удовольствие. Как известно, мучить животных это грех. Это не, а тут есть просто такой садизм такой. Он сказал, что Рабан Рейбштейн, он сказал, а это поэтому. Ты получил меру за меру. Меру за меру.
А как это исправить?
Ну, так он стал делать чего? Так он делал чего? Следующий ребенок уже родился нормально. Как это исправить? Потому что это вопрос не ко мне. Немножко одну вещь. Нам надо быть учениками Авраама, Ицхака и Якова, любить делать добро, любить милосердие. Это и есть истинное исправление всего этого. Теперь давайте поймем одну принципиальную вещь. Представьте себе этих двух арестованных вчера прокуроров. Но они уже были так, на вершине карьеры. Сколько людей не засудили, обвиняли, я не знаю, думал, что много. И вот они попадают на семью подсудимых. Как они там себя чувствуют, интересно? То есть то, что они делали другим, то обернулось на них. Знаете, меня эта история немножко даже удивила, в каком смысле. И словно, что в высшем суде человек наказывается меру за меру, и все его грехи, они обращаются против него, если не сделал чего. Но чтобы так быть наказаны в этом мире, нет, представьте себе, человек, который привык ведать, как он думает, на самом деле, конечно, это неверно, он ничем не ведает, как он думает, ведает судьбами людей. Обвиняет, требует 20 лет, 25 лет, 15, это доказать. То есть прокурор – это его обязанность наказать, это обязанность. И вдруг все это обращается обратно на прокурора, на него, и он попадает на скамью подсудимых.
Лучше здесь, чем там.
Что? Я вам скажу, это лучше здесь, чем там. Я просто боюсь, что этим они не отделаются. Мягко, не думаю. Разве делать еще большое чего? Я объясню вам. Я об этом немало думал, об этих вещах. По причинам, которые я вам скажу. Есть в Израиле страшная вещь. Есть сферы, в которых суд принимает решение на основании обвинения пострадавшего, как будто без свидетелей. То есть, если какая-то девица расскажет, что-то меня изнасиловал, тому подобное, то надо чтобы тот, кто обвиняет, он доказал, что они верблюд. А не надо, чтобы доказывать, что это правда. Это вещь страшная. Я с этим сталкивался, есть, знаем, семьи, где действительно оговорили, страшно оговорили главу семьи иногда, это не маму семьи, это сейчас не важно. И так как нет необходимости доказать, то судья, в кавычках, не судья, а судья кто? Как ему кажется, это верно, как его, откуда он знает, его не знает. Знаете, по еврейскому суду нет наказания истинного по Торе без тщательно проверенного свидетельства. Нет. Даже признание того, кто согрешил, тоже не причина для наказания. Не причина. То в силу чего работала инквизиция, инквизиция испанская, христианская, инквизиция коммунистическая. Людей пытали, что они признали вину. То есть, на чем основано это все, что человек, если признает, он признает вину, что там можно было наказать. Так их пытали, что они признали вину, признали свои грехи, чтобы потом уже наказать. Вот в еврейском суде, так сказать, наказание, признание, оно обязывает человека, если он признает, что он кого-то воровал, он должен вернуть украденное, не более того. Все в тюрьму не посадят. Вот. Так вот, есть страшная вещь, когда человека судят, идут большие сроки. Это знаю, с ним сталкивался. По обвинению сошедшей с пути той дочери, которая говорит, папа меня изнасиловал. Понял?
Просто сказал.
Ну, она что-то рассказала, придумала историю. Это не просто... Не знаю, это не доказанная вещь. Не доказанная вещь. Я думал про себя. Я с ним сталкивался с такими вещами несколько раз. Это были полные поклёпы и так далее. Это просто... Получается, когда дети ненавидели родителей. Получается, когда ученицы ненавидели учительниц. Подобные поклёпы. Я подумал про себя одну страшнейшую вещь. Как будут наказаны те судьи, которые так судят? Дадут 20 лет, 25. Для них это что? Они от этого кофе утром не перестанут пить. Понимаете меня? Я хочу еще немножко объяснить. Нам рассказывал Раби Ицхак Зильбер потрясающую вещь. Детей надо наказывать. А не как сегодня принято в мире, ну в меру. Вот Раби Ицхак Зильбер шлепал своих детей, когда нужно было. И думали, не просто шлепок такой, чтобы погладил, да, и шлепал, так сказать, более сильно. Он говорил, что всегда подставлял свою руку под шлепок, чтобы чувствовать, чтобы не было боль ребенка. Просто чувствовать боль ребенка. Еврейские суды, когда присуждали преступника к смертной казни, они должны поститься. Это не было просто так. Это была величайшая ответственность. А все эти судьи, которые решают, тому 10 лет, тому 5, тому 15, уже чековать в тюрьму даже на год. Это не подарок. Не подарок. Не без доказательств настоящих, без того, на основании своих, как сказать, домыслов. Домыслов. Что их ждет. Я им не завидую. Я им не завидую, мягко говоря. Вот. Но они могут продолжать жить много лет, раздавать приговоры, раздавать обвинения. И вот мы сейчас удостоились, что два прокурора из ведущих их арестовали. То есть их не будут судить за то, что они были прокурорами. Но тот факт, что прокурор сел на судью подсудимых, это буквально, это точно так же, как Всевышний убивает ангела смерти. Тот, кто пытался винить других, сейчас он сам попал под обвинение. Кстати говоря, это мы уже видели и наблюдали в Сталинском Советском Союзе. Когда вся та прослойка, которая убивала тех, кто чекисты, коммунисты, которые убивала тех, кого не подозревали в несогласии с строем, так называемая тройка, которая могла вынести приговор смертной казни. Тройка, больше не надо. Тройка. Как их огромное большинство, 37-й год и дальше, как они все сели и были убиты Сталина. В этом мире. Надо просто видеть, что в частности касалось очень много коммунистов и евреев, которые были арестованы, посажены, убиты. То, что они сами делали своим братьям-евреям, которые что-то соблюдали, у них вернулось. Вещь потрясающая. Даже во время скрытия какого-то великого творца тоже было. Конечно, понимаете, я не радуюсь боли других, но надо просто видеть, что Всевышний правит миром мера за меру, и просить Всевышнего, чтобы Всевышний открыл нам свое истинное царство Всевышнего через прихода Машиаха, и чтобы наши братья, не дожидаясь наказания, сделали чуву, и мы вместе с ними, дай Бог, скоро всем этого достоимся, будьте здоровы.